Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Новости. События общественной и религиозной жизни. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Папу Римского Франциска с избранием на папский престол. В поздравительной телеграмме патриарха Папе Римскому, текст которой приводит пресс-служба отдела внешних церковных связей, патриарх Кирилл выразил надежду на сотрудничество между православной и католической церквами в заботе о бедных и защите христиан. По словам патриарха Кирилла, православные католики призваны сегодня объединить усилия для защиты христиан, нуждающихся в поддержке и участии. Совместные труды необходимы для утверждения традиционных нравственных ценностей в современном секулярном обществе, подчеркнул он. Также патриарх указал на то, что при Бенедикте XVI отношения между русской православной и римско-католической церквами получили новый импульс и были отмечены положительной динамикой. Далее патриарх выразил надежду в том, что при содействии Папы Франциска сотрудничество между нашими церквами будет развиваться в духе братской любви и взаимопонимания.
Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность в связи с оттоком христиан из Палестины. Проблему патриарх поставил перед палестинским лидером Махмудом Аббасом на встрече в Москве. Под влиянием внешних обстоятельств, в которых находится в том числе Палестина, христиане покидают и вашу страну, сказал патриарх. Со слов предстоятеля, масштабного оттока нет, но все-таки процент христиан сокращается. В предыдущий раз патриарх Кирилл и Махмуд Аббас встречались в минувшем ноябре на Святой Земле. Тогда патриарх поблагодарил главу Палестины за поддержку святынь, в первую очередь храма Рождества Христова в Вифлееме. Аббас, в свою очередь, вручил патриарху Кириллу высшую награду Палестины – звезду Вифлеема.
В Южноафриканской республике знакомятся с русским миром. На юге Африки при храме преподобного Сергия Радонежского открылся кабинет русского мира. Сотрудники кабинета знакомят посетителей с духовной культурой России и помогают в изучении русского языка. Им в помощь фонд «Русский мир» передал около 500 книг, учебных пособий и мультимедийных дисков. В торжественной церемонии открытия кабинета приняли участие настоятель храма священник Даниил Луговой, посол России в ЮАР и представители фонда «Русский мир». Отмечу, что это один из первых подобных кабинетов на юге Африки.
8 лет проведет в колонии житель Пермского края, забивший до смерти монаха. Суд в Тюменской области вынес приговор жителю Пермского края Алексею Майбурову по делу об убийстве монаха Абалакского мужского монастыря, расположенного под Тобольском. Майбурову, который был трудником в обители, поручили ухаживать за больным 70-летним монахом. Как выяснили следователи областной прокуратуры, Майбурову это надоело, и в ночь на 26 декабря 2011 года он жестоко избил монаха. От полученных травм потерпевший скончался через 2 дня. Затем Майбуров скрылся и был задержан только в начале этого года в Пермском крае. Суд признал его виновным и приговорил к 8 годам колонии строгого режима.
Концерты в Смольном соборе перенесут из-за Великого Поста. Распоряжение об этом издал Комитет по культуре Петербурга. С просьбой о переносе концертов обратился в комитет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. Дело в том, что время концертов совпадает с совершением вечерних богослужений в соборе.
Более трети россиян попросят прощения в прощенное воскресенье. Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения провели исследование, задав россиянам вопрос о том, что для них Масленица. Для большинства россиян Масленица – это проводы зимы и встречи весны. Именно так воспринимает этот праздник 3/4 граждан, причем в равной степени – и православные, и неверующие. При этом языческим праздником называют Масленицу лишь 1% опрошенных. Примечательно, что с подготовкой к Великому посту Масленицу связывают только каждый 20-й респондент. Однако традиции масленичной недели популярны среди россиян. Те или иные обычаи соблюдают без малого 90% опрошенных, причем не только православных и неверующих, но также среди представителей других религий.
Подробнее об этих и других событиях общественной и религиозной жизни в газете «Радонеж» и на сайте radonezh.ru. На этом информационный выпуск завершен. В студии был Михаил Карелин и Мария Воропаева.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, и мы вас поздравляем с праздником в честь Державной иконы Пресвятой Богородицы. Особый праздник для всей нашей земли, для каждого русского человека, для каждого православного. Но в этом году явление Державной иконы Пресвятой Богородицы, я думаю, особенно заставляет нас задуматься о том, почему мы потеряли государя, потеряли царство земное, и почему Царице Небесной пришлось взять в руки свои пречистые скипетры державы государства российского. В этом году исполнилось 400 лет венчания на царство Михаила Федоровича Романова, первого государя из династии Романовых. Это было недавно, 5 марта. Конечно, особая милость Пресвятой Богородицы, окончание смутного времени. И мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, чтобы мы с вами об этом сегодня вместе поразмышляли. Ведь династия Романовых начиналась мучеником. Первый мученик в династии Романовых был Михаил Никитич, дядя государя Михаила Федоровича, Михаил Никитич Романов. Он был из всех Никитичей, а Никита Романов был братом супруги, благоверной супруги государя Иоанна Васильевича Грозного, которую народ называл кроткой голубицей, еще при жизни почитал святой Анастасии Романовой. И, конечно же, москвичи, да и все русские люди особенно любили и государыню, и ее родичей. И вот Михаил Никитич, он среди всех Романовых, они отличались высоким ростом, могучие были, очень сильные люди, широкой души. Романовы первые в конных христаниях, в кулачных поединках, в рыцарских забавах. Очень щедрые были, народ их любил. И вот, опасаясь их претензий на власть, подверг их государь Борис Годунов, подверг их репрессиям, как бы сегодня сказали. Федор Никитич был пострижен в монахи, это будущий патриарх Филарет, отец государя Михаила Федоровича. А самый любимый народом Романов Михаил Никитич был отправлен в Пермский край, в ссылку, в поселок Ныроб. Его поместили в яму земляную и уморили голодом. Причем, представляете, уморили голодом богатыря, который был необычайной силой, необычайной доброты, как о нем весь народ говорил. Его сопровождали стрельцы, а Михаил Никитич был в оковах. На нем было там 2 или 3 пуда, кажется, цепей. И когда застряли сани, стрельцы не могли эти сани вытащить из снега. Михаил Никитич отодвинул 10 стрельцов и сам их выбросил из снега. И вот такого богатыря, любимого народом, уморили голодом. То есть династия начинается мучениками. Кстати, в 1913 году, 100 лет назад, к 300-летию, когда праздновалось 300-летие дома Романовых, царь-мученик Николай Александрович побывал в Ныробе, торжественно встречали, молились, потому что народ почитал как святого Михаила Никитича Романова. Кстати, на его могиле сразу же через год было явление иконы святителя Николая. Представляете, вот удивительно, да? На могиле Михаила Никитича Романова является икона чудотворная святителя Николая. Ее все жители Пермского края почитали особенно. Бьет источник, от его верик, то есть от его цепей, в которые он был закован, он не специально носил верик, это были кандалы, происходит исцеление, чудеса исцеления. И собирались эти свидетельства, готовилось прославление ныробского мученика Михаила Никитича Романова. Кстати, дорогие братья и сестры, москвичи и все, кто приезжает в Москву, можно побывать сейчас в Новоспасском монастыре, в усыпальнице Романовых, поклониться мощам мученика, первого мученика в 20 веке из дома Романовых, из рода Романовых, благоверного великого князя Сергея Александровича, поклониться инокине Марфе, ее останки там под сводом почивают, и Михаила Никитича. И, конечно, Романа Захарича, родоначальника династии Романов. Вообще, род был старый, если предки Романовых ездили, Федор Кошка ездил был с Дмитрием Донским на Куликовом поле. Его отец был сватом Симеона Гордого, как его называли, сына Иоанна Калиты, великого князя Московского, ездил сватать его супругу, так что род был очень древний, очень почитаемый. И вот, братья и сестры, в марте месяце мы вспоминаем не только явление державной иконы. Вчера был день памяти государя Александра II, он был убит в Петербурге. Несколько покушений до этого было на государя-императора Александра II, освободителя. Сейчас на этом месте стоит удивительный храм необыкновенной красоты, храм Спаса на Крови. По-моему, его только в перестройку, наверное, в начале либо в середине 90-х годов открыли для посещения. И сегодня каждый может прийти в этот храм удивительной красоты, мозаики. И в этом храме есть место, где остаток этой мостовой, политой кровью, это камни священные, политые царской кровью, деда Николая Александровича Убенного, государя Александра Освободителя. Вообще, надо сказать, что в марте мы будем с вами вспоминать и память другого клеветного государя, почитаемого народом, святого государя Павла Петровича, Павла I. Крест царского служения необыкновенный. Я думаю, в этом году очень много передач мы постараемся посвятить памяти наших государей. Это наш долг, долг не только православных людей, которые должны почитать своих царей, молиться о благоверных государях, но и долг каждого русского человека, который помнит свою историю, любить, знать свою историю. И если человек знает русскую историю, то он не может не любить и не почитать наших государей. Вот, например, тоже удивительный царь, государь Александр Павлович, благословенный, победитель Наполеона. В прошлом году мы его особенно с вами вспоминали, часто 200 лет победы над нашествием гавов и 20 языков. И как заканчивается свой земной путь? Русский царь, русский император, которому аплодирует, которого славословит вся Европа, на вершине своего могущества, на вершине славы, он оставляет престол, тайно оставляет престол, и становится, уходит. А вспомним его слова, он когда-то сказал: «Государь, я не подпишу мир с неприятелем, с Наполеоном, я лучше буду крестьянином, пока землю в Сибири». И становится старцем, почитаемым в Сибири, Федором Кузьмичем Томским. Я думаю, что сегодня все историки, все, кто занимается этой темой серьезно, уже не сомневаются в том, что старец Федор Томский, при жизни получивший дар молитвы, удивительные, к нему приходили и по его молитвам получали исцеление, дар прозорливости. Это был государь-император Александр Павлович. Вообще, надо вам сказать, дорогие братья и сестры, что война с православной монархией, которую вели враги Церкви Христовой, это особая война. Они воюют не просто с государями нашими. Это была война с православной церковью. Вспомним, с чего начиналась смута. Убийство царевича Дмитрия. Война врагов Церкви Христовой, казалось бы, закончилась их победой в 17 году. Была разрушена православная Российская империя. И ритуально убит русский царь. Вся страна была залита кровью. Истребляет в то время целыми сословиями. Истребляли все сословия, на которых веками стояло государство российское. Были разрушены храмы, осквернены святыни, мощи угодников божьих. Казалось бы, полное торжество зла. На развалинах Российской империи возник Советский Союз. Даже имя России не упоминалось. В начале, в 20-е годы, хотели даже имя русское запретить, как признак великодержавного шовинизма и русского фашизма. Было такое обвинение. Но чудо. Зло торжествовало, но Россия, оказалась, осталась жива. И к середине века, 20-го, это была самая могучая держава. Вспомним, Великая Победа, полет в космос. Как не хотели истребить русский народ, но были живы русские люди. Русский народ остался жив в этой страшной катастрофе. Когда сегодня нам говорят, что русских людей не осталось, давайте вспомним имена наших современников, тех, кого мы с вами вспоминаем с великой благодарностью и любовью. Сергей Павлович Королев, Юрий Алексеевич Гагарин, Георгий Васильевич Свиридов, Владимир Алексеевич Солоухин, Василий Иванович Белов, Вячеслав Михайлович Клыков, Савва Васильевич Ямщиков и множество других. Это что, совки какие-то, как нас пытаются убедить? Нет, это великие русские люди. То есть в этом огне, в этой катастрофе, когда казалось выжить невозможно, остался жив русский народ и осталась жива Россия. И все это, дорогие братья и сестры, было по милости Царицы Небесной и по молитвам святого царя-мученика. И я хотел бы, дорогие братья и сестры, сегодня, когда мы празднуем явление державной иконы Пресвятой Богородицы, вспомнить, как 5 марта по нашему новому календарю на царство призывали на царство первого государя из рода Романовых Михаила Федоровича Романова. Представляете, как все это происходило? Архиепископ Рязанский Феодорит в Костроме, он возглавлял Великое посольство Земского собора всей земли русской. И вот архиепископ Феодорит указывает Михаилу, отроку его матери, инокине Марфе, на Владимирскую чудотворную икону Богородицы, которую он нес в руках, и на другие чудотворные иконы. И обращается к юному Михаилу Романову. Слушаемся в эти слова. «Если веришь, верь, что их, а не нашей волю, ты избран, и что они дадут тебе силы царствовать и спасут отца твоего. Что человек и что им делается? Волею Бога сии святые иконы совершили путь из Москвы. Преклони же перед ними и повинуйся». Михаил Федорович, юный отрок, отказывается. Трижды к нему приступают. Это, кстати, неформально было. Он трижды отказывался. И в последний раз владыка Феодорит говорит: «Совершилось? Да будет по-вашему. Мы идем обратно и скажем Москве и пославшим нас, что вы отвергли мольбы и слезы наши. Бедствуй, русская земля. Пусть настанет прежнее безначалье, пусть плачет снова народ, опозорится церкви. Но и перед всем святым образом говорю тебе, царь Михаил, что отныне на тебя падает бедствие отчизны. И ты, инокиня благочестивая», — обращается он к Марфе, инокине Марфе, матери царя Михаила, — «ты будешь отвечать перед судом Божьим за кровь и слезы христиан. Да настанет вновь междоусобие, да расточится царство московское, да услышат от безгосударствий нашим враги, придут и расхитят нас». И тогда юный отрок воскликнул: «Боже милостивый, если угодно это твоему человеколюбию, будет твоя святая воля. Твой есмь раб, спаси меня по милости твоей, соблюди по множеству щедрот твоих». И, обратясь к народу, сказал: «Аще на то будет воля Божия, будет так». И принял от архиепископа Феодорита благословение, царский посох. Представляете, как это все происходило, дорогие братья и сестры? Это 1613 год, когда весь народ дал клятву верности дому Романовых. И вот в 17 году, всего 4 года прошло после торжественного празднования 300-летия дома Романовых. И вот в 17 году, братья и сестры, предан государь, предан был, прежде всего, как принято говорить, элитой Российской империи. Его предали и многие представители, к сожалению, дома Романовых, великие князья некоторые. Предали генералы, масонская ложа была тогда, военная ложа называлась. Их манили в эту улучшительную партию, как ее называл преподобный Серафим, манила их возможностью властвовать в стране по их усмотрению, по своей воле устраивать судьбы России. Говорили, что государь недостойный этого. Конечно же, думцы все эти, октябристы, кадеты и так далее. Промышленники, которые хотели получать больше прибыли, им казалось, что государь их сдерживает. И вот государь, братья и сестры, пишет в дневнике своем: «Кругом измена, трусость и обман». Горькие слова. И в это время, это происходило в феврале 17 года, 13 февраля Евдокия Андрианова, крестьянка Бронницкого уезда, жила она в Слободе в Перерве, видит первое явление. Она во сне слышит таинственный голос. Есть в селе Коломенском большая черная икона, ее нужно взять, сделать красной, пусть молится. Евдокия стала молиться о том, чтобы Господь указал, она не знает, какая икона в селе Коломенском, не была там никогда. И вот 26 февраля она видит во сне необыкновенной красоты белую церковь. Она никогда такой церкви не видела. И, заходя в храм, она видит, что на престоле восседает необыкновенная величественная жена. И сердце Евдокии подсказывает, что это Царица Небесная. И вот, братья и сестры, 2 марта Евдокия Ивановна отправилась в село Коломенское и сразу узнала виденную во сне Вознесенскую церковь. Но я думаю, те, кто был в Коломенском, конечно, этот храм не забывают, никогда не забудут и не могут забыть. А в храме службы не было, был священник Николай Лихачев. И когда Андрианова рассказала о своих сновидениях, то батюшка почувствовал, что женщина без всякой экзальтации, спокойная, молитвенного духа, он стал ей показывать все иконы. Еще были два прихожанина в храме, сторож церкви, вернее, один прихожанин. Ни в одной иконе Евдокия не узнавала образ, виденный во сне. И когда в подвале среди старых досок, тряпок и рухляди была найдена большая старая узкая черная икона, ее промыли, то открылось изображение, восседающее на троне Богоматери с Богомладенцем. Матерь Божия была в красной порфире, со знаками царской власти, с короной на голове, с кипетром и державой в руках. Благословляющий Богомладенец сидел на ее коленях, поэтому мы и называем икону державные, в руках у Царицы Небесной скипетр и держава. И Евдокия Андрианова узнала свою икону, виденную во сне, совершили молебен. И в этот же день, дорогие братья и сестры, в Москве, да и по всей России вскоре узнали о том, что государь отрекся от престола. То есть обманом у него похитили власть из рук Боговенчанного царя, помазанника Божия. Народ, почувствовав, в чем смысл явления державной иконы, люди сразу ринулись в Коломенское, москвичи, исцеления стали происходить у иконы. Но нам с вами тяжело представить, что означало тогда для православных русских людей потеря государя, потеря царя. Это было страшное бедствие. А тогда митрополит московский был наш будущий святитель, патриарх Тихон. И он благословил составить Божией Матери акафист. И назвал его, знаете как, акафист акафистов. В честь иконы державной, потому что этот акафист был собран по частицам из акафистов другим чудотворным иконам Матери Божией, явленным в России, Казанской, Тихвинской. Ну, а мы знаем с вами, дорогие братья и сестры, что припев нас заставляет мыслями, конечно, обратиться к величайшей нашей святыне, Казанской иконе Пресвятой Богородицы. Это припев иконе Державной Царицы Небесной, которую мы все с вами поем. «Радуйся, Мать Божия Державная, заступница усердная рода христианского». Заступница усердная, мы обращаемся к казанскому образу Царицы Небесной, когда молимся перед казанским образом. И тогда, братья и сестры, стали списки первые делать. Державные иконы, они расходились по храмам, по домам православных христиан. А вскоре, если находили эти иконы, либо переписанные акафисты, то человек мог быть обвинен в контрреволюционной деятельности. Это считалось преступлением. Власть Совета народных комиссаров, а православные люди говорят, нет, власть над Россией в руках Царицы Небесной. Есть и сейчас древние иконы в наших храмах. Вот, например, в храме пророка Ильи в Обыденном икона написана мучеником Николаем Чернышевым, погиб потом в лагерях. Есть семейные иконы, вот у игумена отца Иоанна Ермакова хранится небольшой образ, замечательный образ державной Пресвятой Богородицы иконы, державная икона. Это икона его отца Николая, протоиерея Николая Ермакова, написана в 20-е годы. Ну, а мы с вами вскоре, то есть весь народ убедился вскоре, что Россию ведет Пресвятая Богородица, потому что казалось, что Россия погибнет, Россия будет стерта с лица земли богоборцами. Но она устояла. И сейчас я хочу, дорогие братья и сестры, чтобы мы с вами вместе помолились, услышали тропарь державной иконе Пресвятой Богородицы. Дорогие братья и сестры, продолжаем нашу передачу. Напоминаю, телефон в студии 959-59-39, микрофон Виктор Саулкин, и мы с вами сегодня беседуем о явлении, удивительном явлении милости Царицы Небесной, которая нам послала всей русской земле источник чудес, державную икону Пресвятой Богородицы. И, кстати, братья и сестры, давайте вспомним, что второе явление Евдокии Андриановой было 26 февраля. Это праздник в честь Иверской иконы Матери Божией. А ведь с Иверской иконой Пресвятой Богородицы связаны судьбы мира. Об этом мы знаем. Матерь Божия говорила, что когда лик мой в Иверской иконе покинет Афон, это будет знак приближения Антихриста. И вот, прежде чем взять звонок, дорогие братья и сестры, я хотел бы просто ваше внимание остановить на минуту на том, что происходило 26 февраля 1917 года. Запись в дневнике государя Николая Александровича от 26 февраля. «Я был вчера у образа Пречистой Девы и усердно молился за тебя, моя любовь, за милых детей и за нашу страну», пишет он царице-мученице. Праздник Иверской иконы. Вчера вечером был в церкви. Сегодня утром, во время службы, я почувствовал мучительную боль в середине груди, продолжавшуюся около часа. Я едва выстоял, и лоб мой покрылся каплями пота. Я не понимаю, что это было, потому что сердцебиения у меня не было. Но потом оно появилось и прошло сразу, когда я встал на колени перед образом Пречистой Девы. Давайте, братья и сестры, вдумаемся в эти слова. Ведь, представляете, государь молится не только за государыню, которую он обращается, за тебя, моя любовь, и за милых детей, за нашу страну, на Иверскую икону. И он молится со скорбью о стране своей, чувствует мучительную боль в сердце, и лоб покрывается каплями пота. Это, конечно, был не кровавый пот, но... Государь не понимает, что это было. Сердцебиения не было, но потом появилось и прошло сразу, когда встал на колени перед образом Пречистой Девы. Это мы понимаем, что это было какое-то посещение Божие, особое состояние. Молитва государя была услышана. Молитва государя была услышана, и Матерь Божия тогда приняла в свои пречистые руки скипетр и державу государства российского. И вскоре, уже 2 марта, это было явлено зримо. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Любовь. Я из Королева.
Добрый вечер, Любовь.
Я в 2007 году, когда были крестные ходы с иконой державной, я оказалась в Рязанской области. И вот мы из Рязанской области шли крестным ходом до границы с Московской областью. И вот это состояние, которое, когда мы шли вот... Погода, правда, это было лето, не март, вот, а окрестный ход вообще шел с Урала, с Южного, и вот мы к нему присоединились. Вот когда мы шли, вот это состояние было, вот я даже не могу вам передать, когда, в каком мы были состоянии, была как-то гордость за Россию и вообще вот. И когда мы уже дошли до границ Московской области, мы там должны были эту икону передавать, уже нас встречали батюшки из Московской области. И вот там устроили общий молебен Рязанской епархии Московской области. И вот когда мы уже эту икону передали, вы знаете, как мы рыдали. Вот я с слезы, мы никто не могли удержать. Все-таки вот, и вот мы так было впечатление, как будто мы вот что-то потеряли, понимаете?
Ну, это необыкновенное вот чувство.
И простите это, и большое вам спасибо, Виктор, за вот я тоже очень люблю нашу Россию и тоже молюсь все по своим силам. Большое вам спасибо.
Спасибо, Любовь. Я благодарю вас, потому что вы передали сейчас настроение тех людей, которые шли этим необыкновенным крестным ходом, ведь это какой был, братья и сестры, крестный ход, вспомним, под звездой Богородицы. 8 крестных ходов, символизирующих 8 лучей звезды Богородичной, вышли тогда из 6 городов нашего Отечества. Представляете, из Владивостока, Дальней России, из Барнаула, Якутска, Ростова-на-Дону, из Санкт-Петербурга и Архангельска, а также из Иерусалима и Афона. Они потом шли от Севастополя, от Одессы, и, проходя по всей территории, по всей земле нашей, они передавали из рук в руки, как великое сокровище, святыни. Вот как Любовь нам сейчас сказала, как было тяжело расставаться с державной иконой. А закончились, крестные устанавливали поклонные кресты. Некоторые люди, кто шел десятки километров, кто сотни километров, а некоторые прошли тысячи километров, представляете, с Барнаула этих людей встречал в Москве. А потом 8 июня мы собрались в Коломенском, и сколько мы прошли? 20 километров, потому что должны были 18, но нас милиция по другому маршруту повела. И жалко очень было пожилых людей, потому что святейший патриарх Алексей ждал нас в храме Христа Спасителя, и приходилось очень быстро идти. Но когда мы пришли в храм Христа Спасителя, представляете, вот лицо патриарха просто сияло. И стояло у храма, был молебен последний, у храма стояло 8 икон. Мы все подходим, кланяемся, перед каждой иконой кладешь 8 икон Богородицы. Откуда, братья? Из Барнаула, откуда? Из Владивостока, откуда? Из Санкт-Петербурга. Это была такая радость, такая милость Божия, которую, братья и сестры, конечно, все, кто участвовал, никто, конечно, никогда не забудет. Мы понимаем, что Россия жива, и Царица Небесная нашу землю не оставляет. И мне хотелось, братья и сестры, сегодня вспомнить, помянуть завтра 5 лет со дня кончины, 16 марта, со дня кончины владыки Лавры. И владыка Лавр, который вместе с патриархом Алексеем, я помню эту службу в храме Христа Спасителя, еще раз скажу, на несколько часов длилась эта служба, и потом, когда уже трапеза была торжественная, знаете, патриарх, наверное, все, кто был на этой трапезе, подтвердят мои слова, патриарх Алексей всех приветствовал, не один раз говорил, и у него такая была радость, вот, ну, никогда, это непередаваемая радость, потому что впервые это даже не раскол был, но это было такое разделение, и оно уврачевалось по милости Царицы Небесной. И вот владыку Лавра дорогого мы хотели бы все сегодня помянуть молитвой 5-летие кончины завтра. Владыки Лавра возглавлял Русскую Православную Церковь за рубежом. И по благословению игумена Кирилла Сахарова сообщаем, что лития в поминовении митрополита Лавры состоится завтра в 12 часов в храме святителя Николая Чудотворца на Берсеневке. Приходите, кто может, и сообщите тем, кому дорога память владыки Лавры. Это был необыкновенный человек. И я просто хотел бы сказать, что в 2007 году впервые державная икона посетила приходы Русской Зарубежной Церкви. Это тоже было чудо. Это кругосветное путешествие державной иконы было. Кстати, хор Сретенского монастыря отца Тихона Шевкунова принимал участие в этом, сопровождал икону. Она была в Нью-Йорке, в Джордан-Вилле, в Бостоне, в Торонто, в Чикаго. И русские люди везде понимали, что вот это соединение, врачевание этого раскола, соединение в братской любви, оно произошло именно по молитвам Царицы Небесной. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Из Москвы. Да. Я вопрос такой. Я сейчас читаю воспоминания князя Живахова, который был товарищем обер-прокурора.
Вот. Да.
Вы знакомы, да?
Конечно.
Я хотел бы спросить, какое у вас мнение вот об анализе?
Какое мнение может быть? Я считаю, что эта книга должна быть одной из главных книг для любого человека, который пытается понять, что произошло. И я не раз в наших эфирах за эти годы приводил слова Николая Давыдовича Живахова, он, кстати, потомок святителя Иоанна Белгородского, прославленного при царе мученике. Он удивительные слова говорит о том, почему причины гибели России тогда в его книге. Все это, я думаю, что это надо повторять. Я думаю, сейчас постараюсь, дорогие братья и сестры, прошу ваших молитв, постараюсь посвящать больше эфиров прямых не только дому Романовых, но и причинам нашей катастрофы, не только нашим государям, но и, конечно, царю-мученику. И, Николай Давыдович Живахов, царствие ему небесное, это великий русский человек, один из верных слуг царевых. Он когда приехал к старцу Анатолию Потапову-младшему в Оптину, он говорит: «Государь зовет меня быть тогда товарищем обер-прокурора, это как замминистра». Он говорит: «Иди, но он же меня не знает, государь». А старец Анатолий ему говорит: «Царь зовет, Бог зовет, значит, Бог зовет. У государя верных слуг мало. Он один тащит государство российское в гору, остальные тащат в пропасть. Иди, говорит, не бойся, эти слова царь зовет, Бог зовет». И сказал удивительные слова: «Судьба царя, судьба России. Будет радоваться царь, будет радоваться и Россия. Заплачет царь, заплачет и Россия». Что такое Россия без царя, сказал старец, все равно, что человек с отрубленной головой. И в службе святым царственным мученикам Великой Вечерни, 17 июля служба совершается, есть такие слова: «Егда мнози беззаконницы и вожди листи, восхотеши восстати на веру царя и отечества, тогда ты, богомудрый старстотерпче Николай, болезного ися народе твоем, и каянного братоубийства в державе своей избегнуть и хотя, власть земную, славу и почесть оставил еси, все упование возлагая на Бога. Тем же ныне, предстоя престолу царя царствующих, молись о державе российской, спасении душ наших». И в этой же службе слова: «Егда на свете Руси тяжкого испытания время наста, тогда ты, страстотерпче святый Николай, молился и сия спасение я, и сия висе икона заступницы державные, яко знамение приятия власти на причистие руцы царицы и владычицы. Тем же Россия, ащей властью безбожных угнетит на обысть, предстательством Девы Богородицы и молитвами твоими сохранися». Видите, братья и сестры, молитвами царя, мученика, по его молитвам, по его любви величайшей и жертвенному подвигу Царица Небесная приняла скипетр и державу государства российского в свои пречистые руки. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович, это Виктор из Москвы.
Да, слушаем вас.
У меня два вопроса. Первый вопрос. Какой вы видите борьбу православных христиан за отмену колониальной статьи Конституции России, от которой идет всякое зло на русской земле? Ювенальная юстиция, электронные документы, которые навязываются Западом, пропаганда гомосексуализма. Это первый вопрос. И второй вопрос. Могут ли претендовать, по вашему мнению, на российский престол в современных условиях какие-либо другие династии, не Романовы? Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи, благодарю вас. Ну, во-первых, конечно, молитва, наша соборная молитва против этого зла, потому что мы понимаем, что и кто стоит за этим злом, да, за этим сатанизмом откровенным. Но дело в том, что кроме соборной молитвы нужны еще и действия. И вот Народный собор все эти годы предпринимал огромные усилия. Собирались православные люди, и мне кажется, что мы с вами должны, если не только церковь, а православные организации, православные патриотические будут созывать нас на молитвенное стояние, то хотелось бы, чтобы хотя бы как в Париже, когда против закона о однополых браках на улице Парижа вышло 500 тысяч, а кто говорит и миллион парижан, но не меньше 500 тысяч, полумиллиона, то если, уверяю вас, дорогие братья и сестры, если мы будем выходить не по 20, не 30 тысяч, а будем выходить сотнями тысяч на улицы Москвы, то власть нас услышит. Как слышит уже, потому что президент Владимир Путин, он очень хорошие слова говорил, и надеемся, что за этими словами последуют и действия. Кстати, сейчас Путин был приветствовал воссоздание Российского военно-исторического общества, сказал очень хорошее слово, что стране нужны герои. Он сказал важное очень слово о том, что Россия, главный ресурс мощи России, сказал президент, ее будущего, наша историческая память, то, чего нас хотели лишить. Ну, а что богоборцы пытались сделать? Вы знаете, что они хотели сделать, есть... Весь, все эти планы в книге Троцкого «Преданная революция». Там все ювеналка. Представляете, Троцкий пишет: революция сделала героическую попытку разрушить семейный очаг, так называемый. Революция, революционная власть принесла женщине право на аборт. Да? Представляете? И так далее. То есть, тут много, можно все это перечислять, но главное это то, что сегодня пытаются сделать ювенальщики. Так что те, кто пришел сегодня проталкивать ювенальную юстицию, закон об электронных карточках, и растлевает наш народ передачами на телевидении, все эти, не будем к ночи перечислять, это все последователи богоборцев, царей-убийц, убивших святую царскую семью, убивавших русский народ в революцию, взрывавших и разрушавших храмы. Мы понимаем, кто это такие. И когда наши люди поймут, что несет им это так называемые общечеловеческие ценности, то они со скорбью и с молитвой обратятся к Царице Небесной. Ну, а я хотел бы, дорогие братья и сестры, попросить прощения у тех паломников, кого мы завтра пригласили на поездку. Я надеюсь с вами отправиться в Коломенск, как державной иконе Пресвятой Богородицы, в Донской, Даниловский монастырь. Но, к сожалению, по состоянию здоровья я пока передвигаюсь с трудом, с палочкой, и поездку сопровождать завтра не смогу. Надеюсь, что через неделю, в праздник торжества православия, 23-го, эта поездка состоится. Там еще есть места, те, кто желает, присоединяйтесь к нам. Звоните в паломническую службу «Радонеж» или по телефону 8-903-151-61-14. Хотелось завтра, конечно, оказаться у державной иконы, но праздник торжества православия – это как раз победа над иконоборческой ересью. Я думаю, в этот день, в субботу, вернее, в воскресенье, праздник торжества православия, в канун праздника мы с вами побываем у нашей великой святыни. А ведь эта святыня чудом сохранилась, представляете? Святыня за акафисты могли дать срок по 58-й статье. А святыня сохранилась. И сохранилась она чудесно в музее. Она находилась в Донском монастыре, в хранилище. И, да, и вот состоялось второе обретение в год празднования тысячелетия крещения Руси. Образ 15 апреля был передан на выставку в издательский отдел Московской патриархии и находился в домовом храме во имя преподобного Иосифа Волоцкого. Тоже необыкновенное, правда, совпадение у владыки Петерима, митрополита Петерима. Да, ну а 27 июля 90 года, в канун памяти святого разнопостного Владимира, образ перевезли в родное Коломенское, в храм Казанской иконы Божией Матери. Это было второе обретение. Мы надеемся, что будем праздновать второе обретение, когда-нибудь в церковном календаре появится такой праздник. Потому что сегодня нам повезло, праздник оказался на сырной седмице, а часто попадает на Великий пост, и нельзя торжественное богослужение совершать. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор, раба Божия Елена.
Здравствуйте.
Я вот хотела задать вопрос. Новый папа взял имя святого католического, Франциска Азийского. И наша церковь поздравила, безусловно, но сделала акцент, что вот такой великий святой Франциск Азийский, который теперь вот именуется папа. А вот не могу понять, а когда читаешь творение Принчининова, то он там пишет, что католические святые были в прелести, и многие были, в общем, не совсем здоровы психически. И вот здесь я не могу понять, что это такой политез. Нужно обязательно было как-то подчеркнуть, что он носит имя такого великого святого. А творение Брянчанинова, понятно, опровергают, что у них святые, ну, понятно, не имеют благодати, и, может быть, они великие философы.
Я понимаю ваш вопрос. Дело в том, что, мне кажется, есть какие-то дипломатические нормы в общении между... на этом уровне, скажем так. Но я бы, конечно, придерживался святителя Игнатия Брянчанинова мнения. Не мнения, мнение это не то слово, а суждение святителя Игнатия Брянчанинова, потому что они совпадают со многими святыми нашей церкви православной. Но в то же время я сегодня понимаю, что католики, вот давайте представим себе, какой-нибудь католик добрый родился в Испании, кто-то родился в Италии, кто-то в Латинской Америке. Они не знают, там православных храмов, допустим, близко нет, хотя стоят уже после русской катастрофы. Русские люди, оказавшись в России, не везде православные храмы построили. И мы приобрели таким образом в Чили. Он попал в Сантьяго, в храм к владыке Леонтию. Мальчиком из школы заблудился, шел из школы, идя из школы, заблудился. Хосе Муньос, наш брат Иосиф, которого мы почитаем хранителем Иверской Монреальской иконы Мироточивой, стал святым русской церкви. Он пока не прославлен, но мы все знаем, что это мученик, принял смерть за Христа, пострадал. Поэтому, а многие не попадают, да? Это люди, которые призывают имя Царицы Небесной, молятся ко Христу. То есть нельзя их всех считать. То есть мы понимаем, латинская ересь, да? Мы понимаем, что Царица Небесная не оставляет тех, кто к ней обращается ни во Франции, ни в Испании, ни в Италии. Но мы сегодня видим. Посмотрим, что этот новый папа будет делать. Но прежний папа римский ушел, потому что не выдержал напора этих антихристианских сил в Европе. И мы с вами понимаем, что сегодня хранительница веры является Христовой, во Христа Спасителя, является только православная церковь. Потому что римо-католики такие страшные искажения совершают, что те обличения, которые Игнатий Брянчанинов к ним обращал, сегодня они были бы гораздо более суровыми, более жесткими. Но надеемся, что в последние времена многие искренне верующие во Христа люди придут в православные храмы, и об этом есть много пророчеств наших святых. И не зря многие наши чудотворные, чтимые иконы оказались в православных храмах по всему свету, от Аляски, Германа Аляскинского общества, до Австралии. Представляете, это какой-то промысел Божий для последних времен. Так что русская православная церковь – это тот ковчег спасения, я думаю, в которых прибегут еще очень многие католики. Французы, немцы, итальянцы, испанцы. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович. Добрый вечер. Я вот хотела дополнить ваш рассказ о царской семье. Вот наш преснопоминаемый протоиерей Николай Гурьянов говорил, да, ему открыл Господь: «Россия не поднимется, пока не осознает, кто был наш русский царь Николай. Без истинного покаяния нет истинного прославления царя. Господь не дарует России нового царя, пока не покаемся искренно за то, что допустили на верхнем очерните ритуально умучить царскую семью. Должно быть духовное осознание. Господь дарует России царя только после глубокого всеобщего покаяния. Русь святая никогда не умирала и не умрет». И вот еще момент. Да-да. «Молитва святого царя Николая отводит гнев Божий. Надо просить царя, чтобы не было войны. Он любит и жалеет Россию. Если бы вы знали, как он там плачет за нас, умоляет Господа за всех и за весь мир. Царь-то нам плачет, а народ о нем и не думает. От такого непонимания, ни раскаяния не исцеляются раны на теле России. Надо молиться, поститься и каяться. Осознать должна Россия, что без Бога не до порога, без царя, как без отца». Спасибо, что не прервали.
Спасибо, благодарю вас. Ну, отец Николай Гурьянов, наш великий старец и царский слуга, верно, удивительный. И, конечно же, мы не раз говорили в эфире нашей радиостанции о том, как важна молитва сегодня, обращение народа к государю. Это чудо было, прославление царя-мученика всенародное. Такого чуда вообще в истории церкви не было, чтобы весь народ крестными ходами многотысячными прославлял святого. Понимаете, даже батюшку Серафима 300 тысяч съехалось тогда на прославление. Но тогда государь был. А сейчас люди по всей России крестные ходы совершали, выходили на молитвенное стояние, обращаясь к государю. Так что, братья и сестры, я хотел бы вас пригласить 28 марта в четверг в цикле «Возвращение на родину», вечер, посвященный памяти батюшки Серафима, этот финал 12-й части цикла, интереснейший вечер, гибель империи, 560-летию трагедии Константинополя. Мы, как всегда, с вами увидим необыкновенный фильм, такого фильма никто нигде больше не увидит, это я обещаю вам. И встретимся с главным редактором «Русской народной линии» Анатолием Дмитриевичем Степановым. Недавно он был в нашей студии, рассказывал о своей поездке в Сирию. Художником-монументалистом, искусствоведом Алексеем Валерьевичем Артемьевым, поэтом и режиссером Борисом Михайловичем Конуховым, писателем Владимиром Игоревичем Карпецом, автор Лином Корчан. Дом, кино, улица Васильевская, метро Белорусская. Билеты, братья и сестры, в лавке храма Сретенского монастыря, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римская, в Черниговском переулке, метро Третьяковская, в книжной лавке Кириллица и в книжной лавке домике Арины Родионовой, в храме всех святых, что в Красном селе. Приходите, братья и сестры, потому что мы с вами побеседуем не только о Константинополе, но о судьбах России, потому что мы понимаем, что Россия приняла, Россия Третий Рим, и мы видим сегодня, как по милости Царицы Небесной, мы говорили в начале нашей передачи, даже в образе атеистического Советского Союза Россия оставалась домом Пресвятой Богородицы. Хранилась вера. Русские люди сохранили свою душу. И сегодня только на Россию обращены взоры, я могу об этом много говорить, католиков в Австрии, протестантов в Германии, не только христиан в Сирии, не только братьев сербов наших, православных греков. Россия продолжает оставаться Третьим Римом. И вот на этом вечере мы, конечно, о многом будем говорить. В вечере из цикла «Возвращение на родину». Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Виктор Александрович. Я хочу поздравить еще с одной датой и напомнить, что сегодня 15 лет со дня явления еще одной, теперь уже всемирно известной святыни, мироточивой иконы царя-мученика. 15 лет назад она была привезена в Москву. И еще один интересный момент, что вот сейчас она обильно мироточит, причем настолько символично, скипетр держава и склейм Николая IV и его многострадального. И сейчас мир выступил еще плюс ко всему, что вот первый раз я такое видела, из уст государя течет мира.
Спасибо. Спасибо. Я, дорогие братья и сестры, бываю у этой иконы часто и могу сказать, что она в последнее время обильно мироточит. Она была в Абхазии, рассказывали мы в наших передачах икону, в храме святителя Николая в Пыжах находится у отца Александра Шульгунова. Кстати, всех призываю, в неудобное время, к сожалению, идут эти передачи. Слушайте отца Александра Шульгунова, он собрал, у него удивительные статьи о государе, собрал их в книгу. А царе-мученики сейчас звучат на нашем радио. И кто может, приезжайте помолиться у чудотворного образа царя-мученика в храм святителя Николая в Пыжах. Это метро Третьяковская на Ордынке. Действительно, иконы мироточат. И я вот, дорогая слушательница, тоже помню, когда мы с ней были в Оптино, и там мира выступала равночестным крестом. Мы его снимали после службы, отдавали. Игумен Ипатий, игумен Владимир был тогда, и радиакон Элиодор, тем, кто молился, это после службы. Она мироточила, струйки текли и капли, а здесь мира стала выступать равночестным крестом. Удивительно. На преподобного Арсенофия Оптинского это было. Да, и, братья и сестры, просим помолиться о здравии Александра, Константина, страждущего Николая, Андрея, Ирины, болящего от раковицы Аполлинарии, болящей Елены, Петра, Антонины болящие, непраздные Фатини, Сачады, тяжко болящих Натальи, Татьяны, болящих Натальи, Валентины, тяжко болящего Николая, болящих Веры, Тамары, тяжко болящего младенца Георгия, болящих Николая, Галины, Елены, болящего отрока Александра, болящего Иоанна, Марины, Марии, Татьяны, Сачады, Аллы, Татьяны, Василия, непраздной Анастасии, Натальи, Вадима, путешествующего Андрея, Ирины Сачады, Дионисия, Виталия, путешествующего Виктора, И у болящих Елен, Веры, Ирины, здравия Марии, болящего младенца Михаила, тяжко болящего Леонида, Юлии, болящей Татьяны, Тимофея, Елизаветы, болящего Александра, болящей Марии и Виктора. Прошу помянуть, потому что мне очень хочется, братья и сестры, в следующую субботу, канун праздника торжества православия, отправиться вместе с вами в паломническую поездку к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы. Надеюсь восстановиться и сумею это сделать. И просим помолиться о покаянии новопредставленной Марии, протоиерея Герасима, протоиерея Виктора, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, новопредставленной Надежды, Бьенной Натальи, Анны, Павла, Владимира, Натальи, Нины, Лидии, Михаила, Натальи, новопредставленного Ирии, Андрея, Татьяны, Дмитрия, Анатолия, Натальи, Александра, Никиты, Евгения, Владимира, Владимира, монахини Татьяны, Марии, Александра. И прошу, братья и сестры, еще раз мы все должны с вами обратиться своей молитвой о преснопоминаемом митрополите Лавре, главе Русской зарубежной церкви. Вопрос, но очень коротко, пожалуйста, если можно. Да. Очень коротко, только просьба. Нет, вопрос сорвался. Братья и сестры, ну, тогда продолжаем нашу передачу. И хотелось бы сегодня упомянуть царского гусаря Сергея Сергеевича Бехтеева, потому что мы все его стихи знаем, удивительно посвященные государыне. А ведь Сергей Сергеевич Бехтеев был в Ницце старостой в храме державной иконы Пресвятой Богородицы. Удивительный, необыкновенный человек. И, кстати, есть замечательная книга «Любите, дети, старину» Владимира Константиновича Неверовича, писателя, книга из Воронежа, писатель, публицист, поэт, книга, посвященная Сергею Сергеевичу Бехтееву. Я знаю, что Владимир Неверович должен быть в Доме иконы, по-моему, 30-го числа будет встреча с ним, но мы дополнительно об этом объявим. Пришла записка, просит помолиться о здравии болящего младенца Ростислава. Ну, передача наша заканчивается, и я не ответил на один вопрос о том, может ли кто-то претендовать на престол. Вы знаете, я обращусь к словам Ивана Александровича Ильина. «Это великая иллюзия, — пишет Ильин, — что легче всего возвести на престол законного государя, ибо законного государя надо заслужить сердцем, волею и делами. Мы не смеем забывать исторических уроков. Народ, не заслуживший законного государя, не сумеет иметь его, не сумеет служить ему веру и правду, и предаст его в критическую минуту. Монархия не самый легкий общедоступный вид государственности, а самый трудный, ибо душевно самый глубокий строй, духовно требующий от народа монархического правосознания. Чтобы иметь царя, надо уметь любить царя. А где мы можем научиться любить царя? Этому чувству любви необыкновенной государю и отечеству, только в храме Божьем. И завершаю нашу программу, братья и сестры, словами из молитвы перед державной иконой. «О небесная царица, скипетром власти твоя божественная, Россия, яко прах, яко дым, нечестивые козни врагов наших, видимых и невидимых, сокруши велеречивые помышления их и запрети им, и яко мати всех на путь правый и богоугодный настави их. Вкорени в сердца всех нас правду, мир и радость о Духе Святе. Водвори в стране нашей тишину, благоденствие, безмятежие, любовь ко друг другу нелицемерную. Державу твою всесильную удержи пречистые потоки беззакония, хотящие потопить землю русскую в страшной пучине твоей. Поддержи нас слабых, малодушных, немощных и унылых. Укрепи, восстави и спаси, якогда под державою твоею, всегда храними, поем и величаем пречистое и великолепное имя твое, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников российских, всех святых в земле российской просиявших, и расточаться в Россию. Пресвятая Богородица, спаси нас, радуйся, Мати Божия державная, заступница усердная, рода христианского,